Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня зовут Константин Цыганков. Это опять наш традиционный дайджест. Снова в домашней обстановке. И без лишних предисловий, погнали! Главное событие этой недели, разумеется, это пятничная встреча президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Уже вот в тот момент, пока мы это записываем, получается 5 часов по московскому времени четверга, Владимир Путин должен уже вылетать в сторону Аляски, в сторону Анкориджа. Я, кстати, удивился, но правильное ударение именно Анкоридж. То есть допускается и Анкоридж, и Анкоридж, но правильно Анкоридж. Итак, встреча назначена, делегация, получается, отправилась. Состав – это Лавров, министр иностранных дел, это Ушаков, помощник президента, это Белоусов, министр обороны и, разумеется, Кирилл Дмитриев. Всех удивляет только одно – где Мединский, почему не взяли Мединского? Вот, ну, наверное, посчитали, что если кто-то и должен читать такую серьезную лекцию по истории, то это все-таки Владимир Владимирович, а уж никак не господин Мединский. Но это все юмор, на самом деле. Встреча, то, что она состоится, дай бог, это очень круто. Мы в прошлом дайджесте немного фантазировали на тему того, где она может быть. Я все-таки делал ставку на Арабские Эмираты, но, судя по всему, администрация Трампа решила сделать такой ход конем, и на американской земле должно это состояться, чтобы американский президент сделал прям такой шаг к миру на территории Европы. Это делается, разумеется, с одной простой целью, чтобы Трамп получил Нобелевскую премию мира. Для этого встреча должна произойти именно в Соединенных Штатах Америки. Дальше там, конечно же, все ищут некий символизм во всей этой истории.
Вам должно быть известно, что Америку и Чукотку разделяет Берингов пролив.
Весьма возможно.
Нет, это точно.
Аляска когда-то принадлежала Российской империи. Аляска была символом того, как территория отходит другому государству бескровно, то есть, получается, выкупается, можно сказать, и тому подобное. Лично я еще смеюсь над этой историей, потому что, знаете, символов много. К примеру, в 1947 году, если кто не в курсе, группа советских граждан Чукчей перешла Берингов пролив по льду, это достаточно регулярное явление, и, извините, вырезала там граждан Соединенных Штатов Америки, алеутов. Что-то не поделили два этих народа, легенда гласит, что женщин, по факту, скорее всего, это рыбный промысел был, которым они занимались, и был огромнейший международный скандал, который замяли, причем замяли достаточно быстро и тихо, ибо разгар холодной войны. В общем, информационное поле наполнено подобного рода историями, но старт переговоров начнется в 22 часа 30 минут в пятницу по Москве. Времени, соответственно, будут переговоры тет-а-тет, потом должна быть совместная пресс-конференция. Ну, в общем, это мы уже отработать никак не успеем, как и, соответственно, в прошлом дайджесте, будем работать уже с последствиями данной встречи. Опять-таки, я сильно многого от нее не жду. Тут есть несколько вариаций. Вариация первая, что на самом деле взрослые дяди уже все порешали давным-давно. Лично я далек от мнения, что вот они разговаривают только по телефону и только тогда, когда нам об этом сообщает ПУ. Скорее всего, нет. Все переговоры ведутся и до этого. И просто данный телефонный звонок, это вот пресс-служба подчеркивает, что вот теперь вот он формально состоялся, формальные треки, обсуждения были подсвечены, все было сделано. Скорее всего, работа ведется уже долгое время. И первый мой вариант, что если эта версия рабочая, то все уже решено. Соответственно, то, что сейчас мы наблюдаем последний месяц, это грандиозный спектакль. И все, что происходит на публике, на СМИ, это дополнительный инструмент воздействия на другую сторону. То есть, вроде как переговоры кулуарно ведутся, а потом со стороны СМИ возникает какая-то история. Трамп что-то сказал, Владимир Владимирович что-то сказал. Опа, дополнительные исходные, с которыми нужно работать. Возможно, такая история. Если мы отсекаем этот вариант, если мы верим только в то, что было в СМИ, что только тогда были переговоры, только тогда они созванивались, только вот это вот все, да, то здесь очень много сомнений, что это завершится каким-то позитивным образом, потому что явно Владимир Владимирович там не будет принимать каких-то сверхглобальных решений, учитывая события этой недели и атаки беспилотников на Белгород, на Ростов и на Волгоград, на Ухту, на другие регионы, вряд ли он в этот момент, ну, как-то будет сильно сдавать назад. То есть будет совершенно другой подход у него, да? Трамп со своей позиции понятен, прекратить огонь и точка. То есть его далеко вообще не волнует ситуация на земле, мало волнует его, мало волнует наше позиционирование, именно российское, причины конфликта, как он должен завершиться, почему он должен именно так завершиться и так далее. Мало волнует то, что эти регионы уже вписаны в Конституцию и так далее. Поэтому здесь исход нам совершенно не ясен, и здесь давайте подвесим эту ситуацию и обойдем ее стороной, будем опять-таки работать исключительно с результатами. Потому что, опять-таки, это очень много политологии, туда вступать сейчас не хочется. Подведем просто промежуточный итог. Пятница, 22:30, встреча лидеров крупнейших сверхдержав. Соответственно, как Трамп, какую стратегию он себе задаст, большой вопрос. Какая стратегия будет у президента России, тоже большой вопрос. Мы верим и ждем, наверное, в благополучный исход данного мероприятия. И при этом надеемся на самый лучший для России результат. Теперь, что еще было на этой неделе? Всплыли еще две истории. Во-первых, чисто экономическая и политическая тоже. Вот там переговоры, вроде как что-то хотят порешать. А Европа недовольна тем, что ее туда не позвали. Европа начинает бунтовать. Позиция Европы в чем? Россия должна закончить конфликт, то есть прекратить стрелять. После чего Россия должна вывести все свои войска и извиниться, заплатить репарации. Все. Не видит Европа никакого другого исхода для данного конфликта. В принципе, все. Точка. Никаких территориальных уступок, никаких материальных уступок, ничего такого. И любая попытка Трампа и Путина договориться у них за спиной порешать вопрос приводит именно к такой реакции. И вот один из таких элементов — это 19-й пакет санкций, который они начали разрабатывать и обсуждать. И уже в сентябре он может быть принят. То есть буквально через месяц продолжение санкционной истории. Так что здесь все понятно. Европа у нас хочет продолжение банкета, кровожадного банкета. Ну, это все то, что касается Европы. А в России шикарная совершенно история. Разумеется, это ограничение звонков через WhatsApp и через Telegram. Мне тяжело, на самом деле, выдвигать собственное суждение, потому что, объясню лично свою позицию, я терпеть не могу, когда мне звонят через телегу или звонят через WhatsApp. По одной простой причине, 90% времени я нахожусь на работе, и на работе у нас не самая лучшая связь. Да, через Wi-Fi все прекрасно работает, но иногда забываю к нему подключиться, еще чего-то. И когда идет звонок через WhatsApp, когда мне еще нужно ждать, что сигнал дойдет, человек выговорится, потом я ему должен отвечать, но меня это максимально сильно бесит. Через Telegram абсолютно то же самое. Вот, причем чаще всего мне звонят стильные, модные, молодежные ребята. И я не понимаю, почему они не могут позвонить через стандарт GSM-связи. Они мне отвечают, что наоборот, потому что у них GSM там в тех подвалах, в которых они сидят, не работает. Работает только телега и WhatsApp. Очень часто звонят еще потому, что они находятся на Бали, в Таиланде, на удаленке. Свалили и, соответственно, звонят, пытаясь все равно зарабатывать в России деньги. Вот такие вот истории. Поэтому лично я не любитель подобного рода темы. Да? Но при этом, что Телеграмом, что WhatsApp, именно с точки зрения переписки и с точки зрения... Ну, Телеграмом в первую очередь как источником информации различного рода каналов, да, а WhatsApp как источник переписки, да, этим я пользуюсь регулярно. Я прекрасно понимаю, что для многих вот эти чаты в WhatsApp, групповые созвоны, семейные и так далее, это тоже важный пласт и составляющая часть, да. Ну вот смотрите, пока я вчера тестировал и звонки через WhatsApp, и звонки через Telegram, у меня пока все работало. Расскажите, как у вас, чувствуется ли блокировка и как вы сами к этому относитесь. Позиция, почему это происходит, она достаточно понятна и банальна. То есть, с одной стороны, красивая оболочка для борьбы с мошенниками.
Да и гроссы тройки, mein Führer. In dummen Rat утвердирен. Das ist für Potribleiter защитен.
Брехен! Швайнише гнусен брехен!
Второй слой — это, разумеется, желание мобильных операторов зарабатывать больше денег. Потому что когда трафик идет мимо них через WhatsApp и через телегу, они, конечно, получают свои деньги за продажу нам интернета, но за счет потери GSM-связи, вот этого коннекта, оплаты, деньги они теряют.
Was tun Sie? Gegnoine Pido! Tarifen hoch zalupiert!
Ну и третье желание — это, разумеется, всех перевести на госмессенджер Макс. Соответственно, я его попробовал, скачал. Ну, пока он, я очень деликатно скажу, чисто визуально он вызывает огромное количество вопросов. Это я деликатненько об этом говорю. С точки зрения переписки, ну, отправить сообщение, ну, окей. Дизайн пока шляпа. Все остальные функции не пользовался, честно скажу. Вот. И, скорее всего, будет допиливаться. То есть, дай бог, будет допиливаться. Сколько? Год, 5 лет, 10 лет, я не знаю. Ну, вот. Соответственно, что имеем, да? У меня другой еще разговор есть, вот вопрос, опять-таки. Если вот у вас есть групповой чатик, и вы без него не можете, без этих созвонов, да? Что мешает в этот групповой чатик кому-нибудь закинуть ссылку, допустим, на Jazz, это сервис Сбера, на Яндекс.Телескоп, это вот яндексовский сервис, да? И другие, ну, российские и околороссийские разработки. Не мессенджеры, а вот эти созвонные вещи, которые, через которые можно до сих пор совершенно спокойно видеозвонки проводить и аудиоконференции, сколько угодно. Почему вот если вас всех переведут в МАКС, вы же можете спокойно продолжать созваниваться, к примеру, вот таким вот образом. Но опять-таки, это вот мой вопрос, да, я, повторяюсь, не являюсь каким-то страдальцем из-за блокировки этих звонков, но вот мне интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы ко всему этому относитесь, почему для вас это больно или почему вам это пофигу. Реально вот интересно узнать то, как простые люди ко всему к этому относятся. Ну и давайте теперь по экономической части. Начнем с нашей рубрики «А чё там у пиндосов?». Для начала все-таки издалека. С Анкриджи начали, переместимся потом в Россию. Здесь две истории. Во-первых, госдолг США. Вы его вообще видели? Он поставил очередной рекорд и превысил 37 триллионов долларов. В апреле анонсировали, напомню, повышение потолка. И причем потолок должен будет работать еще года два. То есть в прицеле до 30 года, как я читал мнение, госдолг должен составить примерно 50 триллионов, даже несмотря на все желания Трампа его снизить. Пока никто из участников рынка, аналитиков, экономистов не видит ни одной предпосылки, чтобы госдолг начал снижаться. В ближайшие два года он может вырасти где-то до 42-43 триллионов. В худшем случае, в лучшем, где-то в районе 41-40 триллионов будет. Но сам факт. Уже, повторяюсь, было заседание американского правительства, на котором решили, потолок будет подниматься с учетом роста в ближайшие два года. Дальше. В этом же плане интересная история. Минфин США отчитался, что дефицит бюджета в июле вырос аж на 19% в годовом соотношении до 291 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом. Даже с учетом новых тарифов, которые ввел Дональд Трамп и тех пошлин, которые он имплементировал. То есть по логике вещей у тебя после того, как вводятся новые тарифы, поступающие товары, на поступающие товары, да, поставщики должны платить больше денег и бюджет должен пополняться. Соответственно, у тебя расходная часть, да, возможно, она увеличивается, но увеличивается и доходная часть. Не произошло. То есть даже несмотря на то, что бюджет получил дополнительные примерно 28 миллиардов долларов от тарифов и сборов, дефицит все равно скакнул, потому что были повышенные траты на пенсионку, медицину и другие социальные расходы. И получается реально прикольно. Вроде политика Трампа понятна. Все должны платить за привилегию торговать с Америкой. И за счет этого Америка будет получать дополнительные средства в свой бюджет. Он вводит все эти истории, и даже бюджет получает дополнительный импульс, дополнительный профит, но дефицит все равно увеличивается, потому что расходы государства растут быстрее, чем доходы. Вот такая вот интересная штука. Как это будет работать дальше, учитывая, что Трамп на 90 дней отсрочил введение пошлин против Китая. Все-таки хитрый лис. Китай на понт не берется. Вот. Индия тоже пока вроде как, ну, официально не берется на понт. Какие переговоры сейчас идут, пока непонятно. Но, судя по всему, с Индией будет достигнута какая-то договоренность. Я пока не вижу сигналов, что Индия, Китай и мы объединились, как я уже в прошлом дайджесте говорил, и показали Трампу большой русский кукиш. Ну, совместный на три страны кукиш. Нет, пока этого не происходит. Каждая страна работает сама. Вот. И какой здесь будет результат, непонятно. Но с точки зрения пополнения американского бюджета от пошлин, история реально интересная. То есть, пока вроде как с одной стороны работают, то есть деньги поступают. С другой стороны, этого все равно пока не хватает для того, чтобы избежать дефицита бюджета. Потому что, расходы Америки растут сильнее, чем доходы. Вот, от американских доходов переходим уже к нашим. Международное энергетическое агентство подсчитало, что в июле Россия увеличила доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов на 7% в месячном соотношении. То есть это важная история из-за санкций, из-за проблем с теневым флотом, который мы испытываем уже давно, из-за проблем с переводом денежных средств за поставку нашей нефти, ну и, разумеется, из-за вот дополнительных ограничений, которые постоянно вводятся, в том числе из-за санкций против Индии вторичных. Да? Но, несмотря на это все, в июле в месячном соотношении рост на 7% по нашим доходам. 14,3 миллиарда долларов мы заработали. Из них 8,9 миллиарда долларов это нефть, рост на 460 миллионов доходов. И по нефтепродуктам 5,4 миллиарда долларов, рост на 470 миллионов. Однако же, если мы сравниваем не помесячно, а в годовом соотношении с прошлым июлем, то получаем, что наши доходы все-таки меньше на 2 миллиарда долларов. Конкретное прям влияние санкций и конкретное влияние снижения стоимости энергоносителей. Цены на Urals в июле сейчас на российскую нефть были ниже ценового потолка в 60 долларов за баррель. То есть продавали мы совершенно законно огромные объемы нефти. Однако дисконт снизился до уровня $11.90. Это одно из самых низких значений с начала санкций против Российской Федерации. При этом ОПЕК сообщает, что Индия в июне, еще в прошлом месяце, увеличила долю поставок нефти из России до 45%. То есть все то, что потребляла Индия с точки зрения нефти, 45% это была российская нефть. У Китая, наоборот, сокращение. Там только 17% потребляемой ими нефти шло из России. Но там изменения незначительные, и там на процент. То есть, если Индия, наоборот, увеличила на процент, Китай сократил на 1%. То есть, здесь такой балансик вырисовывается. И согласно данным ОПЕК, у нас Россия увеличила добычу нефти в июле до 9 миллионов 120 тысяч баррелей в сутки. Вот, добывать мы начали больше в соответствии с новыми требованиями ОПЕК. Но здесь ситуация, опять-таки, достаточно стабильно печальная. Несмотря на всю браваду, санкции работают, снижают стоимость энергоносителей на открытом рынке. Проблемы с поставками нефти все еще присутствуют. Теневой флот накрывается. Мы что-то действительно продаем, но учитывая, как много необходимо России сейчас тратить денег на ВПК и на все остальное, к сожалению, тех доходов от нефти, которые мы получаем, их не хватает. Соответственно, поэтому многие участники рынка, аналитики, эксперты в том числе, закладывают большие надежды на встречу Путина и Трампа для того, чтобы хоть как-то стабилизировать экономическую ситуацию в России. Еще немножко о торговле поговорим, потому что Федеральная таможенная служба опубликовала данные по российской торговле за последние 6 месяцев. Смотрите, экспорт из России составил $195.5 миллиардов, снижение в годовом соотношении на 6.5% или на 13 миллиардов, то есть вот очередной момент падения наших экспортных доходов. При этом импорт вырос незначительно, только на 0.8% и составил $131.6 миллиарда. А общий товарооборот составляет 327 ярдов. На 3.5% меньше, чем опять-таки в прошлом году. Опять же, сколько раз мы это говорили, уже даже сейчас влияние санкций, снижение общего товарооборота России. Все-таки из-за санкций, из-за, повторяюсь, проблем с платежами и так далее. Но сохраняется, по крайней мере, положительное сальдо. Единственное, что оно меньше на аж 19%. Ну, 18.5, если быть точным. $63.9 миллиарда. То есть экспортируем мы все равно больше, чем импортируем. Это вся валюта, которая поступает в Россию, потом продается на межбанковском рынке. Одна из причин того, почему курс рубля все еще остается стабильным. Именно за счет огромных поступлений нефтедолларов, которые продаются на этом рынке, создают навес и держат курс на нужном для российской экономики уровне. Нужный он, разумеется, для борьбы с инфляцией. Дальше. Интересная разблюдовка по тому, с кем и как мы торгуем. Допустим, в Европу экспорт составил примерно $29 миллиардов. То есть, чтобы там Европа не бла-бла-блакала, 29 ярдов она же нам и заплатила. То есть Европа, которая кричит, что России нужно лишить доходов, нужно там это. Европа, та самая, 30 ярдов к нам в бюджет отправила. Соответственно, импорт из Европы составил $34 миллиарда. Да, это не товары двойного назначения, это что-то другое, но все равно Европа с нами продолжает активно торговать. Естественно, если сравнивать это с азиатским регионом, то это ни о чем, потому что экспорт в Азию составил 149 у нас миллиардов долларов, импорт из Азии составил 87,6. То есть разница прям очевидна, что вот он наш главный торговый партнер на текущий момент, это азиатский регион, но европейский регион все равно и зарабатывает деньги за наш счет и, собственно говоря, тратят на нас деньги, покупая в том числе наши энергоносители. Потому что на минеральные продукты, то есть как раз таки нефть в первую очередь, пришлось $110 миллиардов нашего экспорта. То есть вот сколько мы там заработали, еще раз, 195,5, 110 миллиардов это реально экспорт нефти в первую очередь. Снижение, правда, на 16% в годовом соотношении. Металлов стали мы гораздо больше продавать на 32 миллиарда, рост на 15%. И снижение у нас по сельскому хозяйству прошло тоже на 14.5%. 17.8 миллиарда мы, соответственно, экспортировали. Опять-таки, и по сельскому хозяйству работают санкции достаточно серьезные, по нефти, вот вам и реальное развитие ситуации. Ну, по металлам хоть какое-то увеличение. Дальше, что касается нашего импорта, то здесь ситуация не поменялась. В первую очередь мы импортируем средства производства. Машины, оборудование, транспортные средства. Это основная статья нашего импорта. $63 миллиарда. Не, я все понимаю, что реально импортировать станок и на нем создавать гораздо проще. Но пресловутое импортозамещение, сколько раз я это говорил, не будет работать, пока не будет создан свой нормальный станок. И опять-таки, разобрать чужой станок, полностью его скопировать, почему-то у нас не получается. У китайцев это получилось 20, 30, 40, 50 лет назад, благодаря чему они теперь вон в своем экономическом, более-менее нормальной экономической ситуации, как государство, обретают, да, с большой долей экспорта товаров с повышенной добавленной стоимостью. А вот мы остаемся таким минеральным экспортером и продолжаем эти самые средства производства импортировать. Кто-то просто понимает, что для того, чтобы создать новый станок и оборудование, реальную технологию, вот на том же самом автовазе, чтобы полностью линию свою новую, классную, отечественную создать, это нужны десятки, сотни миллиардов, не рублей. Такие деньги, естественно, тратить никто не хочет, гораздо дешевле импортировать средства производства из-за границы. Но это будет замкнутый круг, с которым, опять-таки, российская экономика столкнется рано или поздно с проблемами, не сейчас, так через 10, 20, 30, 40 лет, если ситуация не поменяется. Продолжаем мы импортировать химическую промышленность на 26,5 ярдов и часть сельскохозяйственной продукции. Вы спросите, подожди, мы же сельскохозяйственную продукцию вроде как экспортируем, да? Но корма для животных, специальные минеральные добавки, огромное количество присадок, кормов и тому подобных вещей, ну, добавок, опять-таки, для скотины, для нашей, генный материал бычков для наших коровок мы продолжаем импортировать. То есть вот почему-то наши бычки, вот проблемки с ними, приходится весь этот материал закупать оттуда. Вот такие вот мелочи, казалось бы, цифры, да, отдают реальное положение дел в российской экономике, которое лично мне неприятно, да, то есть прицел на импортозамещение взят 3 года назад, средства производства, станки, оборудование до сих пор своих у нас либо нет, либо не хватает, либо они говно полное, да, с химической промышленностью тоже, вроде как какие-то средства для чистки, средства вот просто любые другие химические мы разработали, они у нас есть, но почему-то все равно их импортируем, потому что те лучше, да, ну и сельскохозяйственная продукция, опять-таки, чтобы оно здесь развивалось, свои должны быть добавки, насадки, присадки, корма, а все равно приходится оттуда, особенно вот с семенной жидкостью для бычков, меня это особенно сильно расстраивает, вот. Такой вот срез нашей экономики. А что мы туда продаем? Известно, что черную жижу, черное золото и так далее. В общем, все эти разговоры о трансформации российской экономики, ну, они правдивы только наполовину, на мой взгляд. Да, экономика с точки зрения нормального бизнеса, который здесь умудрился приспособиться к санкциям, красавцы, вообще базара нет, лучшие, да, но с точки зрения глобального переустройства российской экономики, авось и ныне там. Не самые приятные цифры у нас вышли по ВВП, дорогие друзья. Прям возникает ситуация возможной рецессии в нашей стране. Росстат публикует данные по ВВП за второй квартал. У нас вроде бы формально рост, плюс 1,1%, да? Однако в первом квартале 2025 года было плюс 1,35%. То есть замедление темпов роста, денежно-кредитная политика Центробанка, от души тебе спасибо. Да, что забавно, это полностью совпало с прогнозом Министерства экономического развития. То есть Минэк прям четко сказал 1,1. А вот Центробанк почему-то рассчитывал, что при их ДКПшечке будет рост на 1,8%. Вышел рост 1,1%. Вот Центробанк, я не понимаю, со своей ДКП, с тем, что я читаю в ваших отчетах, ну как можно было делать прогноз 1,8%? Непонятно, да? И, кстати, не бьется даже с ожиданиями Блумберга. Вражеская пресса говорила о том, что у нас будет рост на 1,5%, в итоге рост на 1,1%. При этом Блумберг, к сожалению, расстраивается, что все-таки не рецессия, что вот рецессии избежали, падения избежали, хотели, очень хотели, но пока все равно плюс 1,1%. Какие выводы лично я могу сделать? Ну, экономику положили, ну, если не полностью, то как минимум на лопатки и удерживают снизу за счет для победы над инфляцией. То есть была обозначена цель победить инфляцию за счет жесткой ДКП повышенной ставки. Но, на мой взгляд, инфляция не была побеждена, она сейчас просто подавленная. Это тупо подавленная инфляция. То есть цены отчасти контролируются государством за счет крепкого курса, ну, относительно крепкого, да, за счет вот этой самой денежно-кредитной политики. Но денежная масса все еще находится на высоком уровне. Вот можете посмотреть статистику Центрального банка. Да, вроде денежная масса несколько скорректировалась, но она скорректировалась не настолько, чтобы говорить о победе над инфляцией. Нет. То есть вот я считаю, что инфляция подавленная. А подавленная инфляция при любом изменении денежно-кредитной политики или внешней конъюнктуры сразу так, как пружинка, распрямляется и летит вверх. То есть последствия вот этой вот цифровой победы, снижения там до 8,55%, мы еще, к сожалению, увидим. Так что, на мой взгляд, новости о том, что мы избежали рецессии, это все еще хорошие новости. Но, как говорил Танос, какой ценой? Ценой всего это новости плохие. Новости инфляции, дорогие друзья. Итак, я уже говорил, 8,5%, 8,55% в моменте. Однако обратите внимание на рост в услугах, да, и рост по бензину. По бензину мы в нашей телеге регулярно рассказываем о том беспределе, который творится на Санкт-Петербургской бирже, что там чуть ли не каждый день новые рекорды по стоимости бензина, дизельного топлива 95-го, 92-го, да, на биржевой стоимости. И это вот отражается реально на ценах. То есть вот бензин... пожалуйста, услуги подорожали, повторяюсь, во многом из-за тарификации. Причем тарификация, опять-таки, не только, вот многие говорят, да ладно, водоотведение, все остальное играет. У нас во многом не монетарная, а тарифная инфляция. Вот вам еще одно доказательство. Соответственно, у нас собираются увеличивать экосбор. На алюминий, на пластик и на все остальное. Вот там рассчитали, что на самом деле это всего лишь там типа 0,54% прибавит к стоимости продуктов питания. 5% прибавит к стоимости продуктов питания. Запомните, как говорится, этот твит. То есть вот оно. Мы в цены зашиваем все. Экосбор, налоги, тарифы, все. А потом мы говорим, ну вот за счет высокой ключевой ставки мы снизим спрос, денежная масса снизится и у нас стабилизируется инфляция. При чем тут вообще денежная масса, спрос и тому подобное? Вы не монетарным образом, фискальным образом увеличиваете нагрузку на бизнес и на население. Вот вам рост инфляции и ничего другого. Без комментариев дальнейших. И, дорогие друзья, это вот на самом деле, вы сейчас удивитесь, но это все, о чем я хотел на этой неделе с вами поговорить, потому что, ну, все остальное, повторяюсь, информационное поле было занято вот Владимиром Владимировичем, Трампом и тому подобными вещами. Поэтому я решил несколько разнообразить этот выпуск и ответить на несколько комментариев, которые поступили к нашему прошлому выпуску, потому что там было, ну, много чего интересного. То есть, смотрите, там один из первых комментариев, который я заметил, типа, а будут ли хорошие новости? Потому что в прошлом дайджесте в основном были новости плохие. Смотрите, тут как, раз на раз не приходится. У меня бывали дайджесты, когда я рассказывал, ну, в основном о каких-то хороших вещах, и в комментариях писали, типа, ну да, все хорошо, а мы тут последний без соли доедаем, а ты тут это все рассказываешь. Типа, да, ну что ж ты врешь про одно хорошее, где плохое и так далее. Очень прикольный баланс, потому что стоит рассказывать о плохом, приходят люди, спрашивают, почему о плохом, где же хорошие новости. Да, рассказываешь о хорошем, приходят те, кто, типа, да ты все врешь, ситуация плохая. Я исключительно, смотрите, ориентируюсь на то, что я вижу. То есть я вот открываю ежедневно ленты новостей, открываю аналитику, статьи, статистику и так далее. Просто начинают все это изучать, мониторить. Плюс еще постоянно информационный поток, который проходит по работе основной. Да? И вот это все сочетается, и те вещи, которые меня зацепили и мне кажутся интересными, они составляют дайджест. Это, к слову, о том, что у нас много комментариев было, ну да, вам про что-то там нельзя говорить. Ребят, единственный цензор на этом канале — это я. Еще немножко моим цензором является админ. Но админ иногда убирает только те вещи, где я там оговорился, где я слишком много матерился и какие-то такие вещи, вот исключительно с точки зрения вашего психического здоровья. Вот. А все остальное нет у нас никакого другого цензора, кроме самих себя. Поэтому вот мы рассказываем только о том, что нам интересно и о чем мы хотим рассказывать. Если мы о чем-то не рассказали, это не значит, что нам это кто-то запретил. Мы это не увидели или не сочли интересным. Почему мы это не увидели и почему мы сочли это неинтересным? Слушайте, ну вы можете построить теорию заговора, но иногда оно просто так вот случается. Это вот первая история, да? Вторая история. Был вопрос про мою финансовую грамотность и доллар по 30. Соответственно, и человек мне тогда написал, что, мол, в 2007-2008 году курс был 23-24 рубля, инфляция была 10%, и все было хорошо, типа, что ты гонишь, почему сейчас это невозможно? Смотрите, нельзя вот так просто... Ой, это частая история, типа, верните мне мой 2007, верните мне мой 2008, как все было хорошо, но как было хорошо тогда, уже не будет, и потому что просто оно не может так быть. И нельзя просто сказать, вот, типа, ты идиот, тогда был курс вот такой, инфляция была такая, и хорошо жили, и, типа, ты не прав. Комплексно надо смотреть ситуацию, ребят, комплексно. Первое. Во-первых, стоимость нефти. Как ни крути. От 75 до 135 долларов до момента обвала 2007-2008. То есть, и никаких потолков не было. Мы продавали по номиналу. Соответственно, поступления в бюджет были сумасшедшие. При такой стоимости курс 23-24 рубля вполне всех устраивал. Даже курс 30 был более-менее, хотя и стоимость нефти все равно снижалась. Это первый момент, который нужно учитывать. То есть, другая внешнеэкономическая конъюнктура была. Никаких санкций, никаких ограничений, никаких проблем с платежами, никакого вуду, чтобы просто свои деньги отправить за границу, чтобы тебе товар поставили. Этого не было. Это очень серьезный фактор. Дальше. Бюджет 2007 года. Знаете, какой у нас был? Доходная часть 7,7 триллиона рублей. Расходная 6 триллионов 100 миллиардов. У нас практически триллион был профицит бюджета. А сейчас знаете, какой у нас бюджет? И то, и доходы, и расходы. Свыше 40 триллионов. Как бы эффект масштаба, почувствуйте. Несопоставимая история, да? Дальше. Рост доходов было. Вот вам, пожалуйста, статьи и цифры того времени. Рост экономики было? Было. Вот вам, пожалуйста, цифры. Вот вам, пожалуйста, реальные статьи, опять-таки, повторяюсь, с тех лет. Была ли инфляция свыше 10%? Да, была. Вот опять подтверждение со всеми делами. Кстати, сказать, сколько тогда была ключевая ставка? Точнее, не ключевая, она тогда называлась ставка рефинансирования. Она была от 10 до 12%. Тоже достаточно жестко. Теперь давайте подумаем, а почему же вот тогда такая обстановка, а сейчас вот такая обстановка? Повторяюсь, да потому что в корне экономика была совершенно другой. За счет чего росла вообще российская экономика в те сытые 7-8 год? За счет того, что мы дофигища этой самой нефти продавали туда, получали за это дофигища бабла, часть этого бабла, извините, выводилась из России, просто вот выводилась в Куршевели, на покупку этих вилл на Лазурных берегах и тому подобное. Выводилась. Чиновниками в том числе. Это их прокол? Да. Вообще базара нет, спорить. Не спорю, поддерживаю, подписываюсь. Да? Ну и состоятельные люди, просто бизнесмены занимались тем же самым. Никто про инвестиции в страну особо не задумывался. Что у нас тут было? Строили действительно все подряд. Но кто хотел здесь, кто мог зарабатывать только таким образом, это делали. Но это не было инвестицией в долгосрочную. Не было суперинвестиций, строительства каких-то суперзаводов и так далее. Вот продажи машин были огромными. Какие машины продавались? Импортные. Вкладывались ли полученные десятки и сотни миллиардов рублей, к примеру, в АвтоВАЗ? Нет. Строились ли новые линии строительства для того, чтобы выпускать новые автомобили АвтоВАЗа? Нет. То есть вот какая была экономика. Мы получали нефтедоллары, закуривали вот так вот сигары, с пувыями в лазни, соответственно, шароежились, да, и все. И больше ничего там не было. Вот поэтому хорошо жилось. Никто не задумывался, баблос просто тратился. И основа экономического роста была вот продажа вот этого всего и потребительский спрос. Все. То есть дали бабло потребителю, доходы росли, и доходы росли быстрее инфляции. Поэтому, соответственно, все кайфовали. Но это неустойчивый рост. Вот, пожалуйста, все это и обломалось. А потом еще человек говорит вот про РЖД, ты типа там рассказал про вот эту, ну не рассказал, что они купили суперское здание в центре Москвы, а я реально даже эту информацию не мог найти, я эту открываю, смотрю, понимаю, купили-то они в 2024 году, это первое. Второе, я сейчас их не защищаю, просто факты, да, то, что они купили за там по 200 миллиардов здания в центре города, госструктура, ну это такое себе, я согласен. Ну, знаете, Центральный банк тоже вон Славу купил, который на Ленинградке. Тоже за бешеные деньги, да, территория бывшего часового завода. Но что-то кто-то, все молчат, что-то на ЦБ никто бочку за это не гонит. Ну, на РЖД погнали. Ну, не суть. РЖД купил-то за 200 ярдов в 2024 году? Да. Про отсрочку платежей на 20 лет почему-то тоже никто не упомянул. 20 лет они будут за это выплачивать. Как они это будут выплачивать? За счет продажи других своих помещений по мере переезда? Раз. За счет сдачи в аренду других помещений? Два. И тому подобных. И опять-таки, это была покупка 2024 года, когда еще РЖД находился в более-менее адекватном состоянии. Мощнейшее падение из-за денежно-кредитной политики и снижения экспорта и импорта пришлось на 25-й год. На конец 24-го, начало 25-го. А сделка была совершена в начале 24-го после мощнейшего буйного роста 23-го года, когда бабла хватало. Соответственно, то, что они недолговидные, да. То, что они одолбали этот момент, да. Но сам факт, нельзя вот так просто начать кричать, что вот РЖД, вот эти вот. Я их сам терпеть не могу. Но давайте относиться к вещам адекватно, объективно и, самое главное, изучать первоисточники. Так, а что еще спрашивали? Что по лысине? На месте ли лысина? Давайте смотреть. Вроде все еще на месте. Лечу, но никуда не делась. И еще один вопрос. Меня просили показать минки из Вархаммера. Соответственно, ну, давайте я вам их покажу. Оп. У меня нету этого, как его называется, стедикама, поэтому буду показывать вот таким вот образом. Вот это, соответственно, те минки, которые у меня есть. Соответственно, вот моя одна конкретная гордость, полностью покрашенная со всеми вытекающими. Здесь огромное количество еще не покрашенных, потому что на этого времени тупо у меня вот нет, не хватает. Вот совершенно шикарный Noise Marine у меня здесь есть. Получится сейчас фокус на него взять? Да, вроде получилось. Вот такая вот шикарная миниатюрка. Здесь что-то покрашено, что-то нет. Опять-таки повторяюсь, когда-то я этим занимался достаточно активно. Ну что, ты красишь, там включил сериальчик какой-нибудь, отдыхаешь, кайфуешь. Сейчас просто уже вот не до этого, дорогие друзья. Так, здесь тоже вот немножко покрашенных мною миниатюр разных. Я вот думаю, те миниатюры, которые не покрашены, наверное, в какой-нибудь день я отнесу на покраску. Мне люди сделают это по моим лекалам. Но, опять-таки, это будет когда-нибудь, но, как говорится, не сегодня. И вот еще одна моя гордость. Рагнар. Очень редкая минька. Она железная, если что. Это вот полностью железная минька. Соответственно, это тут различного рода пацаны, которых я собирал и так далее. Ну и к минькам, конечно же, вархаммеровским это не относится, но мне тоже вот нравится. Для коллекции взял две такие вот большие крупные фигурки. Вот. Это что касается именно вархаммера. Вот. И на этом, дорогие друзья, давайте, наверное, заканчивать. Сейчас вот так вот отнесу эту камеру вот сюда. И последний момент, которое осталось осветить, это звук. Потому что в прошлом дайджесте все написали, какой отвратительный звук. Вообще это было ужасно, плохо и так далее. Мы вас услышали, мы поняли нашу проблемку. И, разумеется, сразу попытались найти решение. Вот купили комплект DJI. Соответственно, на него, собственно говоря, запись и прошла. Надеюсь, что качество звука выросло. И на этом все, дорогие друзья. Уже вообще окончательное все. Меня зовут Константин Цыганков. Это наш дайджест «Деньги 24». Затянули, было довольно много, но, надеюсь, максимально плотно, полно и интересно. Дай бог, увидимся на следующей неделе. И пока!